7 марта 2006 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Мы находимся в молодежном центре на Белорусской, наш сайт www.happyyoga.org. Вопрос поют, что происходит с энергией нашего существа, то есть нас самих, когда мы направляем туда, в одну или в другую сторону наши мысли, и вообще, как связан вот этот процесс мышления с процессом нашего, так сказать, энергетического баланса. У нас у всех есть энергия, мы иногда себя чувствуем полными сил, хотя вся окружающая атмосфера, казалось бы, должна нас раздавить, да? А иногда наоборот. То есть сил нет, хотя, в общем-то, все составляющие, они, ну, вот они, налицо, что живи, радуйся. И вот это очень интересный такой момент, вопрос раджа-йоги. Мысли, энергия и сознание. Вот это такой как бы троичный клубок. И что здесь говорит нам раджа-йога? Раджа-йога нам говорит о том, что мысли сами по себе являются гигантскими такими, я прошу прощения за образ, пиявками, которые питаются нашей жизненной энергией. Но с другой стороны, мысли помогают нашему сознанию высвечивать те или иные объекты явления во Вселенной. То есть мы отчасти познаем мир при помощи мыслей. Вот органы чувств нам дают какую-то информацию, но эта информация, она хаотична, она непонятная для нас. И вот у нас возникает та или иная мысль, которая, ну, может быть, как увеличительное стекло, или как какой-то переводчик, что ли, который нам как-то интерпретирует все, что мы видим. И наше сознание, оно как бы проходя через эту мысль, оно понимает, в общем-то, что за явление вокруг нас, ну, что вокруг нас за жизнь. Да? То есть вот мы идем, ничего не можем понять, видим что-то, не можем понять. Потом бац, мысль, так это же рекламный плакат. Когда мы поняли вообще, о чем речь, мы как-то раз привязались во Вселенную. Все, мы здесь и сейчас, мы поняли, наше сознание при помощи мысли, а которая как бы вот этот вот миллион воздействий систематизировала, и мы все поняли. То есть это очень хорошая такая вспомогательная вещь. Но, с другой стороны, откуда сами мысли берутся? Вот на этот счет в раджа-йоге есть достаточно любопытный такой момент, что, как правило, мысль порожденная, она склонна жить своей жизнью. Мы подумали о ней, о мысли, любой. Мысль страха, мысль приятного, объекта, или чего-чего, неважно чего. И она начала жить сама по себе. Как, знаете, волна на поверхности воды начала вот там. И вот она плавает везде, плавает, и раз, и затекает к нам в голову. Вот она зашла к нам в голову, и может так же и выйти. А если вдруг мы подключим к этой мысли нашу жизненную энергию, эта мысль начинает расти, вот как действительно пиявка, которая впитывает энергию, становится большая, вообще жутких размеров совершенно.
Чем больше
мы удерживаем, так сказать, внимание на этой мысли, тем, соответственно, больше энергии в нее закачивается, как насосом таким большим. Это, с одной стороны, помогает нашему сознанию сконцентрироваться на этом.
Или решить какую-то проблему.
Да, то есть здесь две стороны. Положительная сторона. Вы ученый, вы открываете законы мироздания. Вы концентрируетесь на одной мысли. То есть внимание этой мысли вырастает, и вашему сознанию легче выследить тот объект или явление, ну, к которому относится эта мысль, и вы постигаете, понимаете, открываете, ну, то есть вы, так сказать, овладеваете вот этой информацией. Другая ситуация. Допустим, мысль страха, депрессии там, и так далее и тому подобное, она к нам заходит, и точно так же наше внимание начинает сосредотачиваться на ней. Но только почему сосредотачиваться? Потому что тут подключается эмоция. У нас адреналин в крови, и это мысль, но сознание продолжает на нее концентрироваться, и энергия подключается. И она уже сама собой паразитически начинает надуваться, иногда вырастает до неимоверных размеров, и она начинает, как знаете, говорят, мысли завладевают умами и людьми. И вот эта мысль, помимо нашей воли, начинает нами управлять. Мы уже склонны делать так, как говорит эта мысль. И это вот одна из самых страшных вещей, которая только может наблюдаться у Homo sapiens, у человека разумного. Мы становимся рабами своих мыслей.
Вадим, а вот можно уточнить? Если, скажем, мысль вот подпитывается еще эмоционально, то она, наверное, еще сильнее как бы укореняется.
Да, дело в том, что вот здесь маленький, вот как раз очень хорошее замечание, что паразитические мысли, когда ученый сосредотачивается, или вы сосредотачиваетесь на том, чтобы решить задачку математическую, вам не хочется о ней думать, но вы усилием воли, внимание свое направляете, свою энергию, вы знаете, подключаете, и не хочется, но надо.
Наоборот, больше энергии как-то включаете потом.
Да, значит, это когда вы что-то открываете.
Сознательно.
Сознательно. А вот паразитическая мысль, она наоборот. Она как мышка, шумит в наш разум. А маленькая, ревность, вот типичная ситуация, ревность там, да, или жар, ну, ревность, вот ревность наиболее она сильная.
Там,
да, у него письмо какое-то, женским почерком, значит, там подписано, там, или еще что-то. Вот, ну, самая мелочная мелочь.
И потом где-то...
Раз, адреналин, эмоция. Ага, значит, какой-то такой, ну, страх, эмоция. Раз, ага. Ну, а первая мысль такая, она не в ней, не на кого это. Страх. Этот страх, он как бы дает полный проход, значит, доступ к нашей жизненной энергии. И наша жизненная энергия, помимо нашей воли, уже помимо всего-всего-всего, начинает в эту маленькую мышку, мысль, перетекать. И эта маленькая мышка превращается в слона. Значит, мы уже действительно вспоминаем. Да, и до прошлой недели я видел у него все там.
Если начинать открывать разум,
да, а звонки, когда я поднимал руку приглашения, значит, в телефон, вот точно, все, уже там.
Вот, у меня тоже вот вопрос.
Сейчас, одну секунду. И получается так, что мы свои эмоции, как бы, мы, как только есть эмоции, так мы отдаем энергию.
Разум отключается?
Да, и мысль раз выросла до гигантских размеров. Все, мы уже рабы.
Да, ну вот вопрос, если вот у нас присутствуют паразитические мысли, они как бы питаются нашей энергией, можно ли сделать так, что, например, ну да, человек понимает, что у него паразитические мысли, он как бы их отлавливает, начинает накачивать энергии, пока они как бы, ну, в себе не сживают, как бы лопаются.
Очень хорошо, да, это тантрический метод. Тантрический метод, очень сильный тантрический метод. Настоятельно рекомендую его использовать. Он иногда, знаете, работает лучше, чем все остальное.
Но это метод сознания или метод энергии? Или
значит, послушайте, я еще правду не закончу. Значит, типичный пример. Да, здесь самое главное, лучше всего удалиться, уединиться.
Довести ее до абсолюта.
Накачать ее до такого, до вселенских масштабов, чтобы, знаете, даже солнце не было видно, да? А как ее накачать? Значит, наверху должно уединиться. Почему? Потому что по мере накачки она вами будет завладевать. Если кто-то рядом окажется, вы можете не больно выблеснуть, да, это все. Поэтому здесь это, знаете, как сознательное сумасшествие. Вы себя помещаете, значит, в комнату, чтобы вы не вынули куда-нибудь там на природу, там, чтобы, она, ну, чтобы вы не вырвались сами, да. И начинаете, да, усиленно практиковать йогу, йоги энергии, чтобы у вас было много энергии. Если у вас этих сил не будет, то у вас не будет силы на мысли. А после этого начинаете проигрывать этот сценарий этой мысли, самый ужасающий, во всех красках, подробностях там, и ужасах. Да, но это на самом деле очень старые такие, старые методы, а вот в тантре они, ну как краски. Считается лучше всего это отправиться на какую-нибудь там для определенных практик, для какого-нибудь кладбище. Там и без того, значит, не по себе, а тут или в какой-нибудь там заброшенный дом, или вот в какое-то жуткое место, которое, ну, как бы подбавлялось, значит, этого всего. И практиковать. Тогда, значит, мысль, вот она начинает завладевать нами. Мысль, как знаете, как злой дух какой-то начинает нами завладевать. Вот. И мы как бы со стороны как бы сливаем состояние, вот. А потом это доходит до какого-то вообще совершенно маразматического такого уровня, предел. После чего там разные практики разные, хочу сказать, и здесь что потом происходит, я даже не хочу на это никакие слова говорить, потому что это очень-очень, ну это вообще достаточно закрытая тема. А, вот. Но факт тот, что после этого, как правило, человек освобождается от этих фобий. И вот самая интересная интерпретация кармическая у этого всего. То есть, ну, есть разные интерпретации, но самая интересная кармическая интерпретация. Мы когда-то породили негативную карму. Именно поэтому эти мысли нас пожирают. То есть, если ты когда-то воровал, ты боишься, что тебя ограбят. Если ты когда-то убивал, ты боишься, что тебя убьют. Если ты когда-то там делал какие-то гадости, ты этих же самых.
Изменял.
Если ты изменял, ты ревнуешь абсолютно правильно. Если ты, допустим, ты когда-то установил правила игры, когда-то давно, ты даже, может быть, об этом не помнишь. И по этим правилам игры жил. А Вселенная наша такая, тебе не нравились эти правила игры, ты сам их назначил. Вот по ним и живи. А, и дальше. Значит, ты их назначил, но ты и делал. Значит, поэтому ты должен сам прожить по этим назначенным правилам. То есть ты должен каждую составляющую, которую ты сделал, ты получишь. И вот, чтобы искупить, если угодно, даже так, да, эту негативную карму, ты должен прожить это. Ты должен прожить такую ситуацию, где это, значит, этот страх вырастет там, до огромного размера, после чего ты осознаешь вот этот механизм, ты осознаешь свою былую, ну, как бы, неправоту, да, и ты осознаешь, что это была иллюзия, то есть, ну, я не буду опять же касаться того, чего там внутри, потому что это очень такие, знаете, личностные вещи. Очень личностные, они, вот у нас, вы помните, да, в школе не принято делиться, что называется, своим опытом. Почему? А потому что это касается личной кармы. Личной кармы. Знать может только лишь тот, кто либо вас учит, ну лучше. Так вот, получается так, что вы как бы изживаете, вы как бы проживаете это действие. В ваших мыслях уже случается все то, и вы нарабатываете это, иногда физически даже, на каком-то уровне, чтобы это все прошло. Ну, суждено вам это пережить. Значит, вы помните, что карму можно самым иногда быстрым способом, это просто ее изжить. Знаете, как спелый орех, который созрел, сам оторвался и упал. И здесь такая же ситуация, что иногда лучше всего дать созреть этой карме, высохнуть и отвалиться. Вот эти практики, то есть как бы интерпретация борьбы мыслей с точки зрения кармической йоги, с точки зрения кармы. С точки зрения жираджа-йоги, учитесь контролировать свои эмоции, свое внимание. Почему вот эта паразитическая мысль завладевает, что у нас просыпается страх?
Это как бы отсутствие воли, да? То есть человек не проявляет воли,
а и страх до определенной степени парализует нашу волю. Эта мысль пользуется тем, что мы парализованы, как знаете, как лягушка, которая там смотрит на удав. Никто не мешает, ну какая это лягушка, ищи ее потом. Вот. И здесь примерно та же самая вещь и происходит, что вот мы парализованы этой змеей, не мигающей страха, и в результате этого никто не мешает нам удрать. Но из нас выкачивают энергию. Мы с паразитической энергией. Она выкачивает эту энергию, она такая толстая. Это вот такой закон, это такой закон в раджа-йоге. Поэтому, когда мы с этим работаем, мы отчасти учимся контролировать тонкие моменты страха собственного, своих эмоций. Знаете, когда случайно брошенное слово, а тебя в пот бросило, куда с ревностью, да, там, или там, ну, какая мелочь, а тебя, и весь мир вдруг начал видеться вот именно в этом ключе. Это все, это уже мысль завладела, это интерпретация мира. А так как страшно, так как парализована воля, начинается под это дело выкачиваться из человека энергия. Никто не мешает остановиться, пресечь, развернуть, ну, просто хотя бы пресечь. Кстати, одно из самых действенных средств в этом – это мантра. Одно из вариантов перевода самого слова «мантра» как раз и есть, вот, подразумевает, что это некая такая двигающая дура. Вот таким образом действуют мысли. Вам с ними предстоит столкнуться, если еще вы не столкнулись с ними, в самой большой
объеме,
да, с этой проблемой. Это то, да, это то, через что проходят все йоги. Это вот мой момент, немножко он как бы даже смахивает наши стадии в жизни, когда, ну, это по большому счету, опять же, с точки зрения кармы йоги, это чистка кармы. Ничего не есть. Хотите быть белыми, как говорится, хотите быть всесильными белыми и пушистыми, значит, помойте себя. Когда вы начинаете много выполнять техник, значит, вот йоговских, то сперва не до этого, у вас более там насущные проблемы на других каких-то уровнях. А вот когда на этих других уровнях более или менее вы раскидали проблемы, наваливается. Вот все, что касается разума, наваливается. Причем хочу опять же предупредить, это одна из самых серьезных таких на самом деле испытаний в жизни йогина. Вот тогда становится не до дураков. Тогда ты либо в йоге, либо ты не в йоге. Вот до этого момента можно еще как-то, знаете, ну если угодно такое слово, заигрывать с йогой. Как вот с любым учением. То есть, ну, хорошая философия, ну там много объясняет, ну, вроде как для меня, а может и не для меня. Ну вот, ну какой-то, знаете, вот мосты не сожжены сзади, еще есть куда возвращаться. Вот когда начинается вот эта борьба с этими мыслями, когда действительно вверх-вниз меняется местами, ты не знаешь уже, что делать, вот тогда наступает момент истины для самого себя. Ты себе говоришь, я устал от прочитанного, я устал от этих интерпретаций, то ли так, то ли не так, то ли карма есть, то ли ее нет, то ли йога так работает, то ли вообще никакого учения нет, а все это просто какие-то такие, знаете, красивые ну, теории, сказки, которые там вот, запудривают мозги, вроде как от них легче, да? Опиум для народа. Так вот, после этого, после того, как вы действительно столкнулись лицом к лицу со своими собственными мыслями, которые вас начинают низводить в буквальном смысле слова в могилу, не остается никаких сомнений. Здесь уже вот предельная честность с самим собой. И все умствования вас будут только раздражать. Все книжки умные по философии вас будут только приводить в ярость, потому что вы хотите получить ответ для себя лично и неоднозначный, либо да, либо нет. Понимаете, да? Переломный момент, вот, до которого можно еще покупаться на всякие рода красивые теории. Вот. Но после этого вам даже не захочется читать больше умных поучительных книжек или слушать хороших там каких-то разделов философии. Почему? Потому что вы вдруг почувствуете, что вы уже сыты этим по горло, и вы хотите знать правду. Вы хотите знать, как оно на самом деле, а не очередное какое-то там измышление красивое, которое непонятно в какую сторону поворачивается. И это, как правило, сопряжено с большим количеством депрессий. Но опять же, это депрессии, которые обычные люди и так бы испытывали. Когда же вы начинаете усиленно над собой работать, вы как бы немножко прессуете время. И это иногда в очень прессованном виде приходится проходить, и это экономит вам время. Вот тогда у вас разобьется, начнет развиваться то, что называется интуиция. То есть, когда вы начнете постигать вещи, не думая, без мыслей. Маленькие проблески у вас начнут пробиваться вот этого недумания, вне мысли. То есть, когда вы будете, вот обычно как? Обычно мы о чем-то сталкиваемся с проблемой, мы ее как бы осмысливаем, а потом мысли помогают нам ее решить. Вот. Но есть вопросы, на которые мысли нам не помогают решить. Мы в депрессии, как правило, это вот депрессивность. Мы и так плохо, и так плохо. Только лишь маленький проблеск сверхсознательного, маленький-маленький проблеск интуиции приносит умиротворение и покой в наши, что называется, умы и сердца. Это, кстати, то, что обычно в религиях наблюдается. Обычно люди, которые там вдруг внезапно обратились там, в христианство, еще во что-нибудь, они не столько поняли, не столько им там ответили на их вопросы, сколько течением обстоятельств у них открылась интуиция. Они вдруг поняли, что есть еще что-то нечто высшее, светлое, открытое, красивое и замечательное, что выводит. И вот только лишь после этого момента человек по-настоящему, если угодно, вот именно этим можно называть первым посвящением. Когда вы во что-то, ну как бы, когда вы идете вот этим путем, но не потому, что это красивая теория, не потому, что мысли, а потому, что вы как бы чувствуете интуицию, да, за этим свет, да, за этим, значит, вот дорога. А мысли, в свою очередь, как услужливые слуги, обосновывают это. Понимаете? Первая интуиция, она король сказал идти туда, а свет сказал, да, ваше величество, вот именно этой дорожкой, а вот здесь не подкните, здесь, значит, канал, вот, и вот мысли начинают служить вам, они начинают вам помогать. А до этого это метание, это самые страшные черные, в общем-то, дни или там, годы иногда, или до жизни у людей. Есть такие страшные вопросы, на которые мысли ничего вам не скажут, абсолютно. Чем больше будете думать, в сильнейшую депрессию будете погружаться. Но когда всегда все.
Ты, наверное, когда ты говоришь мысли, да. Ты, наверное, подразумеваешь разум, да?
Что?
Разум подразумеваешь.
А когда что говорю?
Да, вот под мыслями.
Да. Ну, в смысле, как бы превзойти разум и выйти в сверх разум. Это вещь, еще раз говорю, это красивая теория, но, как правило, это все переживается. Это, кстати, тоже еще одна такой момент, почему в серьезных школах йоги не принято особо трепаться про свой жизненный опыт, потому что это уж очень личностно. Причем самое смешное, что это с трудом даже можно объяснить кому-либо, что ты там пережил и почему вдруг стало по-другому. Вот. Хотя, с другой стороны, единственное, об этом надо говорить. Почему? Потому что а многие люди находятся именно в таком же состоянии безвыходности, как им кажется. Им кажется, что все, они под колпаком, деться некуда. И вот только лишь, как сказать, свидетельствуя о том, что были случаи примерно того же самого, но с положительным исходом, как бы мы этим самым помогаем людям, помогаем искать, знаете, не там, где светло, а там, где надо.
Говорить, как бы,
несколько
ситуаций, да? Олег, а вы рассказываете. А как вот быть? Вот
да, честно, в этом, кстати, заключается искусство преподавания йоги. На самом деле вы учите не упражнения делать. А по большому счету ваша задача это вдохнуть в людей, знаете, надежду, что, ну как бы, когда вы сами это все пережили, и вы как бы, вы понимаете, что эти мучения есть, и вы понимаете, что обойти их нельзя, что они должны быть. Но за этим что-то будет. И ваша задача, по-большому, как преподавателей йоги, это не в том, чтобы научить, в общем-то, на голове стать, хотя это тоже надо уметь, учите правильно, а в том, чтобы вдохнуть в людей надежду.
Вадим, а вот это вот то, что касается теории, а вот в практике, как можно работать со своими мыслями? Ну, вот я имею в виду, что сделать для того, чтобы, скажем, много когда мыслей, интуиция там основывается среди толпы этой большой традиции, как вот их убрать?
Это большой раздел раджа-йоги, мы, может быть, когда-нибудь его коснемся, потому что там, на самом деле, тоже все очень четко, там упражнение за упражнением, и мы обязательно когда-нибудь подойдем, и в том числе и к этой науке. Вот, просто в двух словах я боюсь, это тяжело.
В принципе, то же самое, что и Марина хотела спросить, но еще плюс. Вот, мы рассматривали сейчас мысли, которые как бы очень сильно эмоционально, да, вот нас задевают, как бы, да. А как быть с мыслями, например, читаешь книжку или слушаешь там какую-то передачу, или там лектора слушаешь, да, и на заднем фоне куча мыслишек, которые там, ну, как бы лазят, и, ну, как бы твое внимание забирают, да, и ты, как бы, ну, не так, как бы, уясняешь понятные материалы, не так уясняешь книжку.
Ну, это плохой лектор, на самом деле, который не может
привлечь свое внимание. Даже лектор, не обязательно, там, кинофильм, да, то есть обычно как, человек, вот он смотрит телевизор, да, и даже разговаривает с человеком, но на самом деле его внимание там на 20% вот к этому человеку,
ну, я понимаю,
а все 80%, какие-то мысли, и то, и другое, и причем даже неосознанные.
Да, я понял.
И, да. Я... Как суметь, как бы, чтобы вот эти отбросить, потому что, в принципе,
ну, уже...
Сейчас вот ты учишь, например, параграф, учишь какую-то там тему, да? А на самом деле 90% где-то там, поэтому ты и не уезжаешь.
Я понял вопрос, да. Я понял вопрос.
Нужно тренироваться.
Да, да. Вот это. Опять же, ответ тот же самый, то есть это раздел йоги, его тоже надо досконально изучать. Я же говорю, почему вот у нас лекции, вообще почему лекции? Думаете, мне нравится приходить вот и лекции читать? Нет, просто жуткая нехватка теории. Так вот, ответ на вопрос. Значит, опять же, когда мы доберемся, я расскажу об этом, но самое смешное, уже так наперед, чтобы такое как бы зернышко наперед, чтобы ну, уже подумать и подойти к этому с какими-то своими наработками. А самое смешное, что вот именно этот факт, что вы пытаетесь делать одно, а думаете о другом, можно как раз заставить столкнуть лбами. И как раз столкнуть лбами таким образом, чтобы вот эти все конкурирующие мысли друг друга уничтожали. Понимаете? Ну, опять же, я не хочу сейчас, потому что сейчас я скажу, последует второй вопрос, потом третий, четвертый, пятый. Ну, знаете, что такой метод есть?
Ну, а хотя бы приблизительно.
Ну, приблизительно там надо говорить либо все, либо ничего. Иначе я говорю, сейчас я скажу, скажете, а это, а я скажу это, а это, а это, а это.
Ну, хотя бы второй ступень.
И вопрос... Все, иначе мы...
Причем, если они разные вообще тематики.
Можно делать вообще виртуозные. Вообще, честно сказать, раджа-йог это виртуоз. Вот есть там человек на скрипке, может, из... смычком вот из этого куска деревяшки с какой-то струной выжимать совершенно какие-то полеты, там заслушаешься, улетишь в сферы какие-то небывалые, значит, наслаждения звука, да? Вот если честно сказать, раджа-йог умеет работать так же виртуозно со своими мыслями. Он внутри как композитор, как музыкант, как укротитель диких зверей, как я не знаю, как знаете, вот человек, который вот с искусством, вот он иногда где-то бархатно, как говорится, лапкой развернет чуть-чуть даже вредную мысль, чуть-чуть сместит ее, и она становится, и она начинает уничтожать тысячи других вредных мыслей. А вот вы, вероятно, слышали о том, что, так сказать, в практике тантра-йоги, ну, в чем она так достаточно скандально знаменита и известна, что там применяются, на первый взгляд, вещи и моменты, ну, мало совместимые с йогой. Допустим, спиртные напитки. Или, допустим, ну, там, секс, понятно, это наиболее всех привлекало. Там, или еще что-то. То есть, какие-то вещи вредные, с одной стороны, да? Но если уметь ими управляться, то они начинают негативную сторону каждой из них начинают компенсировать. Вот человек же и с мыслями. У вас рождается какая-нибудь мысль нехорошая, ну, с точки зрения вас, она вам мешает. Вы с ней не боретесь, нет. Наоборот, вы ее накачиваете еще сильнее энергией, но даете немножко измененную траекторию. И вот эта вот измененная траектория буквально, вот сегодня буквально вот этот был отрывок про этого хромого Тимура, да, Тамерлана. Когда против него выставили огромное войско, а впереди выставили сотни боевых слонов, боевых слонов, да, которая должна была растоптать их, а войско добить. Что он сделал? Он просто распорядился стрелять в слонов зажженными стрелами. Слоны очень сильно боятся. Они не боятся стрел. Они боятся огня. Понимаете? Да, стрелы для них это... И они в панике бросились в другую сторону и потоптали, значит, все войско, которое стояло сзади. Вот аналогия примерно такая же. У вас возникает какая-то мысль? Но есть еще куча других паразитических мыслей, которые вам тоже не дают жить. Вы не боретесь с паразитической мыслью. Вы ее перенаправляете, она начинает вытаптывать другие. И так вы по очереди, знаете, вот, направляете. Это искусство. Оно требует, как любое искусство, оно рождается в долгих-долгих упражнениях. Сперва вы мучительно изучаете теорию, потом вы мучительно изучаете практику.
Свои мысли.
Да, потом вы долго-долго тренируетесь, и после этого вы становитесь...
Раджа-йогом.
Да, раджа-йогом вы становитесь...